Параграф 6. Исчезновение разума. Появление звукового сознания сопровождалось появлением многочисленных психических заболеваний. Эпилепсии. Одно из объяснений причин эпилепсии – попытка светового сознания проснуться. Раздвоение личности. Пробудилось сознание прошлой жизни. Шизофрении. Нарушение сна. Маниакально-депрессивного психоза и так далее. Все это – негативные последствия недавно появившегося у человека звукового сознания. В русском языке есть два понятия, которые воспринимаются сегодня как синонимы – ум и разум. Хотя, как уже говорилось выше, появление омонимов и синонимов – это результат разрушения культуры и прошлых достижений нашей цивилизации, когда словам, обозначавшим утраченные возможности человека, спешат придать новое значение. Если ум связан с умением, то разум обусловлен чисто мыслительной деятельностью, и первый корень «ра» указывает, с одной стороны, на постоянный контакт человека с Богом, сегодня уже утраченный, а с другой стороны, способность человека думать так же, как думает Бог. В русском языке сохранилось устойчивое словосочетание «ум за разум заходит», которое свидетельствовало раньше, что в человеке начинает преобладать не божественное, а человеческое. До того, как человек потерял разум, он потерял диум, триум, сварум и панум, которые были связаны с исчезнувшими у человека органами чувств. Сохранились только производные этих слов, которым поменены их первоначальные значения. Разуметь, думать, тремать, сейчас означает держать, свармать, слово исчезло, и понимать. Глагол «мать» сегодня связали с понятием «мамы», а в прошлом он обозначал способность человека материализовывать мысли или воплощать их в жизнь. Слово «мать» тесно связано с понятием «мания», то есть связывание своего сознания с сознанием тонкой оболочки. Сравните «думание», «понимание», «разумение». Современную трактовку слова «мания», я думаю, приводить не надо. О том, что человеком потерян разум, свидетельствует другое русское слово «соображать», то есть оперировать образами. Звуковой язык разрушил образное мышление, и большинство людей сегодня не может соображать, ведь их мышление переведено на операцию со звуками, а операции с образами утрачены. Поскольку Бог — это природа, поэтому он думает так же, как и природа, а мысли природы, как мы уже писали, есть ее события. Из этого вырос панпсихизм, который исповедовали наши предки. И это не было абстрактным мышлением, а шло из их собственного опыта. Появление же абстрактного мышления есть результат дегенерации образного мышления, выдаваемого гегелевской философией за высшее проявление разума. В действительности это опасная степень приближения человеческого разума к животному состоянию. Наши предки знали о всеобщей разумности, вернее, умности предметов и способны были вступать в контакт с любым материальным предметом. Вспомните русские сказки о говорящих деревьях, печках, животных. Это не вымысел, а реальная жизнь наших предков, оставшаяся в какой-то степени в некоторых шаманских культах. Например, шаман просит лес, гору пропустить группу туристов через свою территорию, и благодаря этому с ними ничего не случается. Контакты с тонкими структурами окружающих предметов были возможны, потому что человеческое «я», отождествляемое сегодня со звуковым сознанием, легко переносилось на кончик носа, на созерцаемый предмет, на другого человека. Человеческое «я» легко помещалось в сердце, как это делали наши святые. Это «я» исследовало познаваемый предмет изнутри. Звуковое же сознание напрочь заблокировало такие перемещения своего «я». Разрушение телепатического языка усугубила реформа Петра I, уничтожившая образование, ваяние образа и просвещение, означавшее познание себя и своих прошлых жизней через «свящу» — таинство, сохранившееся у последователей древнеправославной веры. Петровская реформа образования была сделана на манер европейской. Вместо существования отметочной системы, когда ученики отмечали удачу другого ученика, была введена оценочная система, приводящая к развитию эгоизма. В результате этой реформы у детей стало формироваться самоутверждение перед другими, а это полностью блокирует в человеке всякое творчество и способствует одичанию. Оценочная система вытеснила отметочную систему, сохранявшуюся как пережиток еще до революции, и породила в человеке развитие крайнего индивидуализма. А индивидуализм препятствует пониманию других людей, поэтому такой человек не может договариваться, тем более сплачиваться с другими людьми, особенно если это такие же индивидуалисты, как и он. Развитие индивидуализма в школе, слово «индивидуализм» здесь выступает как синоним слова «эгоист», препятствует развитию мышления и делает человека самолюбивым. А самолюбие не позволяет достигать высоких коллективных целей, поскольку индивидуальность приближает человека к животному состоянию. Захватчики могут быть спокойны, основная масса современного человечества не способна оказать им никакого сопротивления, за исключением разве что жителей глубинок России. Объединение индивидуальности для общего дела – это из области фантастики. Введение звукового языка в постоянный обиход необходимо было, чтобы разорвать связь человека с Богом. Боги говорят на телепатическом языке. И превратить человека в животное. Первоначально наги, печенаги, поссорившись с людьми, внедрили звуковой язык среди некоторых разумных видов, в настоящее время превратившихся в животных, например, среди дельфинов, использующих звуковой язык для общения. Как обнаружил Джон Лили, изучавший дельфинов, они до сих пор говорят между собой на испорченном санскрите, только общаются в диапазоне от 16 кГц до 70 кГц. Человек воспринимает его как свист или вообще не слышит. Эта информация сразу стала закрытой, поскольку Пентагон, тративший миллионы долларов на использование дельфинов вместо живых торпед, получил реальный шанс воздействовать на них с помощью санскрита. На санскрите говорили также люди-птицы, песеглавы, люди-кошки, люди-обезьяны, люди-медведи, к сегодняшнему дню уже одичавшие и превратившиеся в известных животных. Потому что они раньше нас перешли на звуковой язык и, более того, говорили не на выдохе, то есть из себя, а на вдохе, то есть в себя, как говорят сегодня бушмены. У нас еще в XIX веке в церквах были глоссарии, сохранившиеся, кстати, до сих пор, представляющие собой молитва слов, но произносить молитвы надо было на вдохе. Нас спасло то, что голосить, то есть говорить в себя, было вовремя запрещено. Кошки, собаки и многие виды птиц издают звуки во себя, а обезьяны способны говорить как в себя, так и из себя. О том, что обезьяны оставались еще людьми и совсем недавно превращены в животных, свидетельствует, например, такой факт. Гориллы сохранили около 200 слов, а у шимпанзе в лексиконе 50 слов. «Ням-ням» звучит и означает почти одно и то же на всех языках мира, в том числе у гориллы-шимпанзе, что доказывает, что предки этих обезьян еще недавно были людьми. Легенды африканских народов говорят об этих видах как о лесном народе, который ушел в лес и одичал. Итак, язычество — это страшное оружие против нас, ведущее человека к одичанию и дающее нашим врагам возможность управлять и контролировать нас. В течение 200-300 лет можно полностью освободить человеческий вид от разума и ума, и СС — успешно выполнила поставленную перед собой задачу, освободив уже от них людей-кошек, готов, людей-медведей, иберов, людей-обезьян, аввов и лехов, песеглавов, хортов и так далее. Кстати, со словом «пес» связаны такие слова, как «песня», «психика», «псков», место, где раньше жили песеглавы. Подтверждением того, что эти разумные виды раньше нас стали язычниками и превращены в животных, служат сохранившиеся в русском языке слова, синонимы глагола «говорить». Например, «готы гутарили». Берберы, люди-медведи, брюзжали или бормотали. Гуны — гундосили. Хабаты — ботали. Безурманы — беседовали. Даже слово «говорить» является однокоренным с говиндой и говядиной, то есть со словами, обозначавшими тавров. Язычество быстро превращает людей в животных. 8-12 поколений, если считать поколение 25 лет, составляют 200-300 лет, и 95% неиспользуемого мозга при рождении за ненадобностью будет отсутствовать, как сегодня лишились мозга собаки, кошки, овцы, медведи, обезьяны и так далее. Кстати, для собак в русском языке тоже сохранилось слово, обозначавшее «говорить» — «вякать», обратное — «гавкать». В русском языке не случайно язычниками называли врагов, нападавших на нашу страну, потому что язычество внедрялось в Россию с помощью опущенных на уровень животных полуразумных видов, происходивших от человека. Да и сегодня мы видим тот же почерк. Рабочих опустили ниже крестьян и поставили во главе крестьян. Сейчас людей опускают на уровень бомжей и беспризорников, чтобы снова поставить их во главу общества. В настоящее время среди людей все чаще стали рождаться люди с маленьким мозгом или вообще без него. Это серьезный звонок, свидетельствующий о том, что массовое превращение людей в животных, когда поголовно будут рождаться люди без мозгов, начинается. Этому сейчас способствует и поп-культура, и технические средства ее донесения до массового потребителя. Телевизоры, магнитофоны, плееры и особенно наушники. Любопытно, что у детей с маленьким мозгом обязательно присутствует хвост. И сегодня в некоторых центральных больницах России идет тайная ампутация этих атавизмов. СС целенаправленно толкают людей на путь одичания. Нас спасает то, что пока только 5% мозга занято под звуковое сознание. Как только эта цифра увеличится, у нас начнется такой же процесс в мозге, как во времена внедрения звукового языка. Слуховые отделы мозга из височных долей будут подниматься выше и вытеснять зрительные отделы. Проникновение этого сознания в высшие сферы мозга приводит к вытеснению зрительных бугров в нижние отделы мозга и перемещение слуховых отверстий к макушке. Поэтому народы, у которых кончики ушей выше надбровных дуг, идут прямым ходом к животному состоянию. И если сегодня почти у всех национальностей, за редким исключением, верхние кончики ушей находятся вровень с надбровными дугами, то при распространении звукового сознания на зрительные отделы, то есть полная замена образного мышления абстрактным, соответственно и кончики ушей станут выше надбровных дуг. Таким образом, язычество и индивидуализация — это два сильнейших фактора одичания человека, успешно применяемых сегодня СС против человека. Они даже сильнее, чем такие ранее выявленные факторы, как отсутствие ритуала — атеизм и разрушительный ритуал — сатанизм. Перед ними даже меркнут три других фактора одичания – разрушение домостроя, химическое и частотное воздействие, десинхронизирующие деятельность организма. Устранить эти факторы сегодня, хотя и сложная, но необходимая, а главное – вполне решаемая задача. И один из путей ее решения – это донесение информации о существующих факторах одичания до каждого мыслящего человека – или хотя бы до родственников и знакомых того, кто прочитал эту книгу. Потому что если предупрежден, значит спасен.